Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Это программа «Вера и психология». Программа о том, как православная психология помогает нам на нашем пути к Богу, как наши неврозы могут нам помешать на этом пути. У нас в гостях наш постоянный эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие
добрый
друзья.
Вечер. Ну что ж, нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Смотрите, и знаете, наверное, мы обращаемся к нашим радиослушателям, радиозрителям. Когда вы нас слушаете и смотрите, вы можете задавать нам вопросы. Мы придумаем, как на них ответить. Сегодня тема очень тяжелая и в то же время очень нужная. Тема потерь. Мы решили осветить ее не просто как проживание потерь, но и как традиции общества может помочь в проживании каких-то потерь, да, и как на самом деле, как на самом деле мы не умеем этого делать, вот, но мы все знаем вот эти вот стадии, да, стадии горевания, стадии проживания потери, горя, утраты смысла. Временно, наверное, надо полагать, утраты смысла, но, однако же, это не понаслышке мне знакомо, когда жизнь кажется такой выжженной пустыней, по которой ты почему-то должна одна идти, и ты не можешь найти вот эту точку опоры. Лен, вот ты обещала рассказать про вот эти стадии, которые считаются как бы друг за другом, угу. Отрицание, гнев, депрессия и так далее. И что на самом деле происходит?
Я тоже просто от себя хочу сказать, что вообще как-то в обществе не принято говорить о чем-то плохом. Давайте сменим тему, тема тяжелая.
Ну, это вот, как социальные сети, да? Видим в картинке в социальных сетях.
Да, хочу поделиться тем, что вот мы сегодня рискнули эту тему взять, она нам кажется очень важной, да, в эти дни поста. И она мне очень отзывается, потому что я помню, что, опять-таки, да, вроде бы как человек верующий, да, я должна принимать волю Божью о себе.
И говорить слава Богу за все.
Да, слава Богу за все. И вроде бы мы так и делаем. Но я помню, что я как раз вот сидела на занятии в Российском православном университете у нашего, одного из наших чудесных педагогов Аркадия Николаевича Харьковского, и он как раз рассказывал впервые мне про эти стадии горя. Я сидела его и слушала, и думаю, надо же, а они же касаются любого неприятного события в жизни. Оказывается, я не первая, кто про это подумал, но я помню, как это произошло именно у меня, такое вот осознание, да, что вот они же всего
от
касаются.
От мала до велика, да?
Да, это не обязательно касается смерти там, близкого человека, не обязательно касается развода. Это может касаться того, что там, твой близкий человек уехал в другую страну, или с тобой не общается больше твой друг или подруга.
Или твои дети выросли и вылетели.
Твои дети выросли, и ты вообще не рассчитывала, что это будет так быстро, и что вдруг ты им там не нужна. То есть сепарация с детьми – это так же. Поэтому это стало принятие вот потери стало такой темой моей магистерской, поэтому я на эту тему могу говорить очень долго.
Но на самом деле, вот как мы уже начали говорить перед программой, да, вот эта стадия, конечная стадия принятия, она для меня является такой достаточно загадочной и зыбкой субстанцией, потому что, ну, как может быть принятие, когда вот какое-то событие произошло?
Я могу поделиться, кстати, что меня утешало всегда в Евангелии, когда я почему-то очень сильно горевала и застревала в горевании. Меня утешала история, когда Спаситель пришел и плакал над Лазарем. Ведь он же понимал, что, да, что он воскресит его, и тем не менее от момента вот этой потери друга он плакал. Меня почему-то это очень
здорово,
утешает.
Да.
С удовольствием слушаю, как вы мне проложили дорогу в эту тему. Действительно, тема. Понимаете, это тема, часть нашей жизни. Вот невозможно прожить жизнь, не пережив неоднократно опыт потерь. Невозможно.
Если у вас нету тети, да, то вам ее не потерять.
Не потерять.
Но у нас у всех есть
близкие. И если вы не живете, то вам и не умирать.
И в этом плане, конечно, я очень-очень осторожно к этой теме подхожу с точки зрения такой классической психологии, потому что все-таки психология, ну, напомню, я это регулярно делаю, еще раз напомню, что психология, так сказать, она очень большая сфера, и это есть научная психология, исследовательская, так сказать, да, академическая наука, которая просто наблюдает, описывает, пытается понять закономерности, да, как вообще, ну, например, в данном случае человек просто движется вот в этом опыте потери. Есть практическая психология, которая кидается помогать. И ее задача, вот как, вот, так сказать, как-то так помочь человеку. И мы уже наверняка с вами знаем, те, кто нас постоянно слушают, что есть разные направления в практической психологии, да, и это связано с разным представлением о человеке. И если мы помогаем человеку с точки зрения, ну, такого дарвинистского понимания, материалистического понимания, нам нужно все-таки, так сказать, как-то восстановить его комфорт. Если мы все-таки видим человека как некое духовное существо, то нам надо выйти к смыслам происходящего, да, не отменить, там, не комфортно как-то это прожить, выйти к этому принятию как к чему-то такому восстанавливающему, да,
или утраченную, еще есть такое
от утраченную, так сказать, какую-то вот привычку, привычное положение дел, а подняться на другой уровень, на другую ступень. Поэтому, конечно, когда я, ну вот, я периодически на это натыкаюсь, и я как бы внутренне съеживаюсь, когда там мои коллеги, психологи, ну, как правило, все-таки молодые психологи, да, такие не очень еще опытные, они, так сказать, ну, в каких-то популярных там каналах, сайтах там говорят или пишут, да-да-да, вот у вас, так сказать, у вас потеря, знаете, есть 5 стадий горевания.
Вот вы вот, сейчас на это.
Да, вот, значит, первая стадия – это отрицание, когда вот вы не хотите об этом думать, вторая – гнев, когда вы смущены, вы не согласны, третья – это торг, когда вы, значит, все время качаете права и требуете, чтобы все вернулось на свои круги, потом вы, конечно же, падаете в депрессию, потом обязательно вы должны выйти к принятию. Вот вы сейчас там на третьей стадии горевания. Я просто, я реально не могу это слушать, потому что я себя ставлю на место того человека, которому это говорится. Понимаете? И вот куда вообще мы падаем, когда мы что-то теряем? Вообще слово «потеря» — это же очень серьезное слово. Это же не только обязательно там про смерть, да, это про потерю, но вообще про потерю того, в чем ты был. Это может быть развод, как вы уже правильно совершенно сформулировали, это может быть какое-то крушение, там, не знаю, карьеры, работы, когда ты шел, жил этим.
Делал все это.
Делал, и тебя в 55 лет, понимаете, так сказать, выкидывают просто на улицу, говорят, все, до свидания, там, пенсии и вперед. Или, так сказать, ты жил спокойно себе, так сказать, строил планы, и вдруг тебе говорят, вы знаете, а у вас там вот такое хроническое заболевание обнаружилось, поэтому вам нельзя есть, пить, там, это, 5-25, вообще ничего нельзя.
В общем, в любом случае, жизнь на до и после.
Совершенно верно. Это точка, которая делит жизнь на до и после. И вот, что, а уж тем более, когда мы говорим о потере, как потере кого-то близкого, не дай Господь, ребенка, ну, да, даже, понимаете, там, родители, когда мы их хороним, но нет человека, если это человек, конечно, который бы не страдал и не испытывал огромные чувства вины, боли, пустоты, вот, желание все вернуть и сказать, как ты любишь, как ты, вот, не знаю, как ты ценишь, как вот все этот огромный космос переживаний и чувств, и мыслей, и вообще всего тебя. И когда, конечно, мы все дело пытаемся так вот в схемочку запихнуть, то, конечно, довольно так как-то страшноватенько становится. И в этом плане ясное дело, что психология, она имеет очень свое скромное, но железобетонное место. Она действительно может помочь в каком-то плане понять и объяснить.
Ну и поддержать.
Но всегда над вот этой как бы психологической реальностью возникает то, собственно, чем занимается христианская православная психология, душа и дух. Да, вот над психикой вдруг разворачиваются вот эти удивительные христианские категории, вообще категории любого религиозного человека. Душа и дух. И их вот эту схемочку психологическую не умнёшь. Поэтому тут не про то, что не надо, так сказать, эти стадии брать и использовать. Да, они правильно описывают некие этапы движения, но когда, простите за аналогию, там мы берем рецептик, да, это одно дело, и он нужен. Это некая рамочка, да, некоторая структурка. Но когда мы, так сказать, этот рецептик, да, вот в него вдуваем, да, свое творчество, любовь, там, себя, свои возможности, то получается что-то совсем другое, да, какой-то другой уровень. Однако, давайте подойдем к, так сказать, какой-то условно типичной ситуации, возьмем, так сказать, не будем брать такую жесткую, обязательно потом с неизбежностью нам придется говорить о потере как потере близкого человека, ну, так или иначе, раз уж мы взяли эту тему, надо все-таки подойти к этой сложной теме. Ну, возьмем, например, какую-то ситуацию действительно условного развода или какой-то, так сказать, там, удар, там, диагноза. Это действительно ситуация, когда тебе выбили из-под ног опору. Ты не был в этой ситуации. У тебя до этого все было по пунктам, ты привык, ты в какой-то колее существуешь. И, в принципе, ты немножко даже на автопилоте движешься, потому что слева вот это, справа вот то, твоя карта, схема очерчена, и она всё тебя понятно. Держит, да, чувство безопасности, да, прогнозируемое какое-то развитие с твоей жизни. И вдруг тебе говорят, все, извините, вот никакой карты, схемы, какая-то даже совершенно теперь новая ситуация, совершенно новая карта, схема, как бы под ногами никаких опор. Конечно, это состояние удара. Да, человек ударен. И тут мы, естественно, скажем, что его психика, она блокирует эту остроту. Я как психолог, ну, все-таки, слава богу, с большим стажем, больше 25 лет я занимаюсь практикой, я точно знаю, что когда мы теряем близких, это вот такая пиковая ситуация потери, мы вначале ничего не соображаем. И мы это знаем точно, да. Любой, кто переживал и присутствовал, да, у кого там какой-то близкий человек потерял близкого, что нужно сделать? Нужно подойти к нему, взять за руку и с ним что-то делать. Потому что этот человек, как бы находящийся в этом моменте столкновения, удара, он ничего не соображает.
Он дезориентируется.
Он дезориентируется, совершенно верно.
Вера и психология.
Напомню, что с нами Наталья Инина, христианский психолог. Взять за руку.
Да, так. Конечно. И действительно, психика, она как бы схлопывается и говорит, подожди, нам нужно время, чтобы немножко прийти в себя. И это правильный момент. Другой вопрос, что вот дальше, да, мы должны как бы все-таки выйти куда-то. Да, как взять этот новый вес или новую высоту. То есть мы должны приоткрыть эту заблокированную ситуацию, да, сказать, выйти из этой капсулы такой стоп-реакции, да. И вот тут, конечно, на нас обваливается реальность. Мы начинаем вдруг понимать, что произошло. и мы входим вот в этот как раз гнев. Ну, на самом деле, что такое гнев? Это такое условное название. Рыдание, отчаяние, понимаете, вот какое-то аффективное состояние.
Возмущение, наверное.
Несогласие, возмущение. Нет, этого не может быть. Так не должно было. Почему? За что? То есть это тоже неизбежно, потому что мы живые люди, мы как бы, мы не можем сказать философски мудро, да, все как бы, в общем, все идет, жизнь идет.
Так должно было
и
быть.
И это неизбежно, mm-hmm. что-то mm-hmm. происходит, вот оно происходит. Мы до этого должны дойти, мы не машинки, нам невозможно переключить тумблер внутри себя. Поэтому к этому надо относиться, ну, как бы с принятием вот этих состояний. И, конечно, сразу могу сказать, что рядом с нами, если мы внутри этого, кто-то должен быть. Просто кто-то должен быть. Кто-то, кто возьмет за руку, тот, кто будет просто рядом, тот, кто тебя будет слушать в твоих этих аффективных воплях или слезах. И не надо ничего говорить. Я с тобой, я понимаю, как это трудно. Да, я просто с тобой. Да, конечно, это ужасно. Конечно, это тяжело. Конечно. То есть это просто присоединение, потому что в этом состоянии никакие аргументы, никакие смыслы еще не донесутся до сознания.
Я прошу прощения, вот очень хорошая фраза была, очень для психолога совершенно нормальная, но мне почему-то она была как открытие Америки. Вот когда было такое тяжелое состояние после потери, все, что вы чувствуете, это нормально, сказала мне
да,
психолог.
Конечно.
И это было прям вау, правда? Потому что вот правильно, что вот окружающее общество как-то вот настраивает нас, что это как-то немножко стыдно. Быть несчастным.
Ну, да, нет,
и вот это и ключевое держись, потому что люди вообще не знают, что сказать.
Ну, за что держаться?
Говорят,
конечно.
Держись. И это тоже, слава богу, сейчас про это говорят много, и начинает появляться опять эта культура, потому что у нас была утеряна вот эта культура традиционная поддержки друг друга, потому что все люди действительно, и мы говорим про это, изначально рождаются там с разным темпераментом, все мы разные, по-разному реагируем, никто не знает, как будет реагировать. И какой-то вот культура, она утеряна, но она сейчас возвращается,
у автора чудесной книжки на эту тему, Кубля-Росс, которая была такой, ну, одной из первых исследовательниц этой проблематики.
Ой, скажите еще раз, как
название точной книжки, я
сейчас
не помню,
скажу.
Автор Кубля-Росс.
Элизабет. Ага.
Элизабет Кубля-Росс. Я бы, конечно, подхватила эту тему, потом вернусь к этим этапам. Понимаете, мы живем как бы, ну, в таком культурном коде, в котором понятие счастья, благополучия, успеха, позитива даже в христианской среде, потому что мы же все, так сказать, живем в общем мире, да, оно заполонило все. И как раз Кублер-Росс, она берет эту тему очень правильно, философски, антропологически, даже не психологически. Она говорит о том, что мы живем в мире, где смерти нет. Она вытеснена, ну, то есть все тяжелое, болезни, смерти,
да.
Больные дети, все тяжелое. Оно как бы закрыто. И как бы этого нет. Мы живем в мире вечно молодых, спортивных, успешных достигаторов.
Бессмертных.
Которые совершенно бессмертны. Но, она говорит, это признак больного общества. Потому что во все исторические эпохи, когда общество все-таки можно было определить как здоровое, смерть была в центре жизни. Помните, мементо море, помни о смерти. То есть люди умирали дома, с ними прощались близкие, люди проживали вместе вот эту боль, утраты, потери. То есть все вообще было по-другому.
Я прошу прощения, да. Вот даже, знаете, на радио часто приходят люди, у которых, например, родился особенный ребенок, да? Но он просто особенный, да, он не такой, как все. И это уже вызывает, вот они рассказывают, да, что об этом еще нужно решиться рассказать. Это еще надо решиться раскрыть даже самым близким.
Я подхвачу эту тему, ведь мы немножко ушли, мы обязательно вернемся. Я никогда не забуду удивительный такой пронзительный небольшой видеоролик, сколько-то лет назад он взорвал, так сказать, интернет. Там отец ребенка с синдромом Дауна. рассказывал, это был такой исповедальный момент, короткое видео, снятое в автомобиле. Он только что совершил предательство своего ребенка, и вот, сев в автомобиль, буквально со слезами на глазах, говорил об этом, а, собственно, что? Он стоял в магазине, где продавались видеокассеты, ну, тогда были как раз вот эти видеокассеты, и рядом с ним отец и маленький сын покупали какой-то себе, выбирали видеофильм. И где-то было пару кассет про таких детей. И мальчик говорит, спрашивает папу: «Папа, а вот а это про что?» Папа говорит: «Ну, это такие больные дети, которые ничего не соображают там и так далее». И рядом стоит отец такого ребенка. И он, сидя в автомобиль, с комом в горле, да, с этим спазмом, это было невозможно, прям потрясающе. Он говорит: «Я предал своего ребенка, я ничего не сказал ему. Я промолчал. Так вот, я сейчас хочу это сказать. Появление этого сына – это лучшее, что было в моей жизни. Он показал мне, сейчас говорю, даже голос дрожит, он показал мне, что такое жизнь. Он показал мне, видите, я никогда не думаю, когда начинаю вспоминать эту историю, что она до сих пор так во мне отзывается.
Я помню, кстати, эту историю. Да,
он показал мне, что такое любовь. Он показал мне, что такое жить над болезнью. Поэтому я люблю тебя, благодарю тебя. И какое счастье, что ты у меня есть».
Очень многие вот родители этих солнечных деток,
да,
очень, на самом деле, очень счастливы.
Да,
так дети просто удивительные, очень совершенно счастливы.
И вот, может быть, мы забежим вперед, и на самом деле, когда вы правильно совершенно сказали, касаясь темы принятия, что такое вообще принятие, да, что такое принять там не просто потерю близкого человека, или приход болезни в нашу жизнь, или рождение больного ребенка, или какой-то тяжелый развод, это на самом деле вызов к нам. Как мы это пройдем? И вот это и есть принятие, вспоминая Виктора Франкла, как вот этот отец, сказать жизни «да», сказать «да» этой потере, сказать «да» этому удивительному ребенку, который приходит ко мне, сказать «да» всему тому, что кажется у меня отнимает привычное, там, сбалансированное, удобное, комфортное существование. Но вот в этом, да, мы делаем рывок.
Если вас вот подхватить по поводу Франкла, это еще про то, что не то, что мы ждем от жизни, а что жизнь ждет от нас. То есть это еще и воля Бога о нас, потому что все-таки, когда ты возмущаешься, что что-то у тебя произошло, ты говоришь: «А я не договаривалась, почему так?» И вот здесь еще тонкий момент, да, когда, в общем-то, ты споришь с Богом.
Ну вот ведь что такое такой удар? Это разрывание эго. Понимаете, это эго говорит в нас: «Нет, я так не договаривался, а как же так, а я так не хочу, а верните мне все как было». А личность рождается вот на самом деле в этих муках, как рождается ребенок, да, ну, как сказано прекрасно, есть свет радости и принятия, да, а муки ушли. И вот личность рождается, когда она говорит такому ребенку: «Счастье, что ты есть, да, болезнь». Я как человек, переживший хроническую серьезную болезнь, могу сказать совершенно ответственно, что если бы ее не было, я бы не была бы совершенно другой, и я бы не хотела быть другой. Потому что и это преодоление, так сказать, такая внутренняя и воля к жизни, и доверие Богу, и обретение некого смысла, который постепенно раскрывается. Когда, я помню, я тяжело болела, у меня были такие отчаяния, вот ровно это какая-то там стадия депрессии по этой схемочке психологической. И я помню, что я... Ну, как-то вот какой-то частью своей падала в уныние, а другая часть мне говорила: «Ну, мы с тобой просто не знаем, в чем смысл происходящего, но мы обязательно узнаем». Тогда я придумала это словосочетание «отсроченный смысл». Мы пока не можем его
прекрасно
открыть, но он обязательно есть. И когда я потом стала заниматься психологической практикой, меня нельзя было уже испугать. Я могла войти в боль другого человека, потому что я была в своей боли, я ее прошла. И мне не надо было прятаться самой, да, там, границы обязательно держать, там, дистанцию. Это ее там или его боль, а я вот тут, по ту сторону, нет. Я могла спуститься с этим человеком в его вот этот
личный ад.
Такое еще ужасное есть, не заразиться вот этой вашей депрессией, вот этими вашими всякими бедами.
А это не помогает.
Не
такое
помогает.
Отношение не помогает. Но когда ты входишь с этим человеком в его личный ад, с Богом, то ты говоришь ему, ты не бойся, вот я тоже выходила, мне Бог помогал, и ты выйдешь. Не бойся, это все ты преодолеешь, не заметешь под ковер, не забудешь, не вытеснишь, но ты это пройдешь, и ты станешь сильнее, и ты станешь человечнее.
Я должна сказать, что вот, вот зацепившись за эту фразу «станешь сильнее, станешь другой», мы вели такой вебинар, и там была я, которая потеряла мужа, и была женщина, у которой муж сидит много лет в тюрьме, ну, по ложному обвинению и так далее. Вот, но мы обе отметили очень важный факт. Мы стали очень другими.
Конечно, конечно.
То есть я говорю, а ты чувствуешь, что ты стала другой? Она говорит, да вообще я другой человек, я была такой надменной. Вы бы меня просто не узнали, если бы увиделись. Вот мне было даже неприятно смотреть, как он ест. Представляете себе? Ну вот, вот так, такие уже пресыщенные отношения. Вернемся к этой душераздирающей теме. С нами Анна Леонтьева и Елена Писарева. А наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня у нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Продолжим.
Но вы знаете, я вот все-таки рискну поделиться одним удивительным таким сюжетом жизни, поворотом, победой. Я думаю, что это обычно всегда, когда я апеллирую к каким-то историям, я, естественно, их изменяю, меняю там до неузнаваемости, оставляю только суть. А здесь я рискну как-то сказать, как есть, потому что это удивительная совершенно история, ее нельзя, из нее нельзя слово выкинуть. Я работала с одной женщиной, которая потеряла сына. И это был не единственный ребенок, да, но тем не менее, мне все-таки кажется, что это был тот как раз мальчик, который был невероятно мамин. Вот он был очень-очень как-то внутренне похож на свою маму. И по ощущениям был какой-то особый уровень и глубина связи между ею и этим чудесным молодым человеком. Он ушел примерно там лет в 16-17. И когда она ко мне пришла, вы знаете, там не было живого места. То есть это был не короткий такой малюсенький срок от момента потери. Прошло больше года, но уровень отчаяния, депрессии, вот такого, я бы сказала, медленного суицида какого-то, да, вот я не хочу жить, я, конечно, ничего с собой не сделаю, но я не буду жить. Я буду все время вот в этой боли, в горевании, в отчаянии, потому что слово «горевание» вообще здесь не подходит, в таком замершем ужасе перед этим фактом потери. Почему она верующий человек? И мы стали говорить о нем, о том, какой он был. Оказалось, что это был невероятно талантливый парень, очень сложной судьбы, потому что у него был диагноз. И при этом он с ним невероятно потрясающе мужественно боролся. У него были необыкновенные какие-то там попытки писать, сочинять. То есть он был очень творческий, живой мальчик. И все попытки мои развернуть ее в начале, потом, ну, как бы к этой духовной реальности, они, как бы, знаете, были такими тщедушными интеллектуальными попытками, потому что все внутри нее как бы кричало в ответ на эти наши разговоры: «Нет, нет, нет, я так не хочу, так не должно было быть, как же так?» и так далее, и так далее. И я просто, ну, есть такой как бы очень глубокий, очень важный прием такого рода работе. Всегда надо идти за клиентом. Слово «клиент» здесь тоже звучит по-дурацки. За человеком. За тем, что он может, в каком он ритме движется. За тем, что у него болит. Потому что...
Схемы нет,
да,
такой,
нет,
да?
Никакой, нет, вот этой, знаете, протаренной дороги. Вот давайте сейчас по этим стадиям горевания пройдем.
Алгоритм, да.
Да, вот по этому алгоритму. Поэтому я как бы шла, как мы шли. И постепенно, постепенно, когда мы стали как-то открывать все двери, проговаривать, какой он был, проговаривать, что она чувствовала там, приходя к нему на кладбище, ну, что такое проговаривать, проживать. Да, проживать вместе. Как муж, так сказать, и она совершенно не вместе проживали эту потерю, как бы каждый скукожился, закрылся в этом своем, так сказать, мирке, и они не соединялись. И в результате они как-то она попробовала соединиться с супругом, вот, как-то начать с ним говорить об этом. И они проплакивали вместе, да, как бы они... открывались этому реальному повороту их жизни и судьбы, очень трагическому. Но при этом туда начал литься свет. И знаки, которые Господь давал, потому что тут как раз можно было говорить о том, что душа вечная, что сын не умер, а он с ними, он жив у Бога, да, так сказать, отошло там тело и туда времени, а его личность, его душа, и все его таланты, вот все, что она так отчаянно, так сказать, оплакивала, оно с ним. И... это произошло абсолютное чудо, и без Бога такие вещи не происходят. Знаете, чем кончилась эта история? Она создала фонд, который его имени показал, что вообще туда стали, так сказать, ну как-то этот фонд был связан с одноименным отцом. Да, церкви, потому что, вот, так сказать, как бы вот это не хочу, так сказать, называть имен, это не про это. То есть этот фонд стал жить, разворачиваться. Начались какие-то удивительные встречи родителей, которые потеряли детей. Начались какие-то общения, конференции, обсуждения, помощь, какая-то удивительная работа.
Потому что только люди, испытавшие подобную потерю,
да, поддерживают.
Я не могу, да. Я вот сижу и просто держусь.
Да, абсолютно точно. И ты знаешь, что то, что тебе говорят эти люди, каждое слово ты чувствуешь своим сердцем, потому что это как бы это оправдано всем им, всех их, всей их победой, всей их, так сказать, болью, да, и преодоленным страданием. Вот это ключевое слово – преодоленное страдание. И не отмененное, не перепрыгнутое, а преодоленное страдание. И, в общем, этот фонд прям расширяется, 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 расширяется. И она абсолютно, понимаете, жизнелюбивая, радостная, сияющая, сильная женщина, которая открыта своим детям, которые с ней живут, созидающая вот эту удивительную такую благотворительную деятельность. Мало того, она выпустила книгу, в которой собрала все своего сына эссе, стихи, рассказы, выпустила. И эта книга пошла, так сказать, в люди, да, она ее читают, и особенно те, кто, так сказать, как-то к этому, ко всему как бы, пространству относится, который тоже пережил потерю. То есть, понимаете, вот что здесь происходит? Это пасхальная история. Понимаете, это победа жизни над смертью, это победа любви над вот этой утратой депрессии. И, конечно, без Бога это не бывает, но и без человека это быть не может. Вот что такое принятие, с моей точки зрения. Потому что, конечно, когда мы проживаем Голгофу, это боль и какое-то невероятное страдание. Но мы знаем, что будет Пасха. Мы знаем, что жизнь жительствует и смерти нет. И когда мы вот это впускаем в наше сердце не просто идеями, не просто теориями, не просто как бы прочитанными словами, а способностью как бы войти и пройти сквозь боль и сквозь страдания, и выйти вот к этому созиданию, вот к этому жизнетворчеству, когда ты просто начинаешь что-то делать. С чего она начала? Она нашла другую женщину, которая пережила то же самое. Она читала ее небольшую книжку, она ей написала. Они начали общаться. Да, мы стали как бы как-то вокруг этого говорить, и постепенно, из этого движения, вот этого франкловского «да жизни», и вот этого ответа на такой вызов, постепенно стала разворачиваться совершенно невероятная картина, которую я наблюдаю, и я вообще ей не нужна. Она уже сама на моем месте, она уже сама поддерживает людей, родителей, которые оказываются в момент этой боли, и она свидетельствует о том, что вы тоже справитесь.
Да, вот это вот очень важно. Потрясающая история, просто потрясающая. Я хочу к ней просто присовокупить, потому что, мне кажется, это может быть полезно. Дело в том, что вот мы говорим, что в обществе не очень принято говорить о таких горестях, о потерях и так далее. Вот. И поэтому очень многие люди не знают, как тебя поддержать в тот момент, когда ты потерял. Так вот, моя подруга потеряла сына. Это, ну, вот даже я не могу понять ее потери, потому что я, ну, примерно понимаю, что такое потерять мужа, что такое потерять ребенка. Вот прямо, ну, душа отказывается это понимать. Вот, и, естественно, ей было очень тяжело, но в той стране, где она жила, существует следующая традиция. Вот когда у человека такое горе, это такие поселения, небольшие, это не город, это не мегаполис, то он оставляет дверь открытой. И вся, в общем-то, деревня приходит каждый день, приходят какие-то люди, готовят еду, приносят эту еду, готовят. При этом он, ну, человек, ему же, может быть, хочется побыть одному. Человек может не выходить из своей комнаты. Никто не будет к нему заходить в комнату. Он будет сидеть там столько, сколько ему нужно.
Пойди куда-нибудь, ходи, отвлекись, вот это вот всё.
Вот это давай, ничего, да.
Давай, вставай.
Давай, да.
Соберись.
Или наоборот, поплачь, если человек не плачет.
Да, или да, плачь, моя девочка. А тут как бы происходит такая жизнь, то есть жизнь где-то рядом происходит. Ведь еда, приготовление еды – это тоже жизнь, понимаете? То
конечно.
То есть если
конечно.
Как бы очень часто вот у нас тебя хотят сразу увидеть сильной, почему-то вот сразу увидеть героем, да, как... Мама там говорила, почему ничего не происходит? Я говорю, мам, как ничего не происходит? Я положила посуду в посудомойку. Вот, а тут, понимаете, вот такое вот естественное как бы течение, при этом у тебя вот есть запах еды, есть запах жизни какой-то. Вот мне кажется, это очень важно
мудро.
Было бы. Правда, очень замечательная
традиция.
Вот они, традиции,
понимаете, как бы традиции глубинные, которые на самом деле... понимая, как бы несут в себе вот эту глубокую мудрость, что смерть – часть жизни, да, а христианское понимание говорит нам, у Бога все живы. И, ну вот я могу поделиться, так сказать, своим опытом, потому что когда говоришь о таких вещах, все-таки надо как бы встать рядом с этой темой. Фактически вот у меня ушел последний из родителей, да, вот мой, ну, дядюшка, который фактически был мне папой. И у меня на заставке в телефоне его лицо. И я, когда вот что-то кто-то звонит, я вижу его улыбающееся мне лицо. И я ему улыбаюсь, или до этого плакала. То есть я не бежала от этого, но я как бы себе все время говорила: посмотри, он с тобою, и ты с ним. И когда, так сказать, проваливалась какие-то вот эту тоску, я говорила, он ведь такой был сильный, и есть. и будет. И ты видела, как он это преодолевал. Давай как-то встань рядом. И буквально там за какой-то короткий срок до его ухода он говорил там про моего сына, про внука, говорил, ну как там, расскажи там, ну сейчас они не могли встречаться, потому что просто чисто технически это было невозможно. Я им рассказывала, говорю, ну чего тебе еще рассказывать? Он говорит, я должен быть в курсе, а за кого я там буду молиться? Я должен быть в курсе.
Какое христианское отношение.
Понимаете, причем это физик, доктор физмат-наук. Угу. То есть это совершенно потрясающее открытие уже к концу жизни, да, вот сердца, веры. И когда мы впускаем в себя жизнь не только вот в этом нашем материальном пространстве, вот, который можем потрогать, пощупать, да, себе доказать, но понимаем, что вообще Бог сотворил для нас какой-то невероятный мир. И вечность присутствует в этой временности очень плотно. И вот когда мы чувствуем эту вечность как реальность, а такие ровно ситуации в нас и бьют как раз вот этой вечностью. И когда мы рискуем открыть свое сердце и разум, и душу вот навстречу, и как бы пройти этот путь, мы к этой вечности прикасаемся куда ближе, чем если бы мы сидели в стерильном пространстве, в котором ничего не происходит.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Ой, продолжаем говорить о потерях. У меня была подруга, которая... У меня есть подруга, которая очень рано потеряла отца, и отец был таким мощным человеком в их жизни, который вот таким, знаете, деревом, на которых они как веточки росли, как, в общем-то, и мой муж. И когда... И она очень обиделась на Бога. Ну, естественно, да. Она вообще-то хотела даже покреститься, но сказала, если выживет, то я покрещусь. Если умрет, ну, это была онкология. И она, конечно, не покрестилась, но много лет спустя она сказала, что... Вот в этой зияющей дыре, которая осталась от отца, в нее наконец-то полился свет. И это для меня было так просто так здорово услышать, потому что, ну, должен быть свет. Должен быть свет обязательно. Вот тот, кто сейчас переживает темное время, знаете, что все равно свет каким-то образом проникнет.
Ну, надо сказать, что вот этот момент обиды, он, конечно, такой очень понятный. Я когда работаю, ну, было время, когда я довольно немало работала с детьми, подростками, когда я сталкивалась с ситуацией потери родителя, у такого ребенка всегда огромная обида.
Конечно.
Не на Бога, а вообще.
И на
более
Бога.
Того, конкретно на этого тоже. Родителя.
На родителя даже
могут. Именно на родителя. Угу. Вот, там мама ушла или папа ушел. Они меня бросили. И я всегда была потрясена и поражена, насколько все меняется, когда с ребенком говоришь о Боге очень таким, ну, как бы, теплым человеческим языком.
Вот как вы отвечаете на это?
Ну, вы знаете, у меня была невероятная совершенно история. Ко мне пришел взрослый человек, удочеривший девочку. И девочку, которая потеряла мать, у которой непонятно был какой-то отец, совершенно это все в истории, так сказать, не присутствовало, и никто уже, наверное, не сможет это восстановить. Причем этот мужчина, он был настолько невероятно героический, видимо, тоже какая-то своя травма у него была, что он эту девочку оставил, несмотря на то, что жена была против. Он в результате развелся, то есть жена от него ушла, потому что девочку он удочерил, а он не мог ее не удочерить. Это был очень мужественный такой шаг, и он такой сильный. Но, естественно, так как он один ее воспитывал, то она была, ну, так сказать, вот 5 дней на пятидневке, да, выходные он ее забирал, потому что он приходил поздно, уходил рано. И, собственно, они были вдвоем. И, конечно, никаких там ни бабушек, ни нянь, никого не было. Поэтому ребенок находился в таком, ну, вот интернатском заведении. И запрос был такой. Она бьет детей. Она, так сказать, дерется.
Девочка.
Девочка.
Угу.
И ничего никто не может сделать. И я... Ну, это было на выезде, я там участвовала в одной конференции, это было не в Москве. И как раз было такое желание откликнуться на потребности людей, которые присутствовали, а мы как раз говорили о семье и о детях и родителях. И это были очень короткие консультации, они были максимум по полчаса, потому что у меня был всего один день, я полностью отдала его людям, и вот они шли такой вереницей. Я думаю, господи, что же я могу за полчаса с этим ребенком, там ей лет 12, не больше. То есть ребенок. Приходит такая девочка, смурная, зажатая, такая, немножечко бука. И я начинаю просто с ней как-то говорить. Естественно, не думаю вообще уже о времени, думаю, сколько там. Что успеем, то успеем, сколько будет, только столько будет. Как-то я вот отпустила, помолясь. И, естественно, мы вышли с ней на тему мамы. Я говорю, слушай, ну, мама, как бы это, конечно, очень больно потерять маму. Я сама переживала это, я понимаю, как тебе трудно. Тем более, там, мама болела, и она говорит, она меня бросила. Так вот бурчит про себя, она меня бросила. Я говорю, ты знаешь, она тебя не бросила. Я уверена, что если бы она могла выбрать и остаться, она бы осталась с тобой. Но так бывает иногда, что мы не справляемся. Но ведь у тебя папа верующий, да? Ты сама девочка верующая. Ну, ты представляешь себе, вообще-то Бог говорит нам, все, кто уходит, они живы. Представляешь, и мама твоя жива. На самом деле душа ее жива, ее как бы вот все, что ты помнишь, да, не просто тело, а вот все, глаза ее голос, вот это все там живет. Ты же можешь с ней говорить. А я вдруг она говорит фразу, от которой у меня мурашки по спине пошли. Она говорит, они мне мешают. Я говорю, кто они? Ребята. И вот тут у меня просто, знаете, был, ну, это Божье, конечно, присутствие. Просто прям точно я поняла, что делать. Я говорю, конечно, они мешают, они же не знают, что ты в этот момент говоришь с мамой. Тебе нужно с мамой говорить в тихий час, там, когда никого нет рядом, никто тебе не помешает. Говори с ней, когда ты одна. И она так на меня посмотрела, знаете, с сияющими глазами, говорит, я поняла. Потом мне этот папа писал, что вы с ней сделали. Она вообще перестала драться. Была полчасовая сессия. Понимаете, вот она, душа наша. Она открывается, как, понимаете, как цветок вот этой реальности, так сказать, духовной, Богу, вот этой вечности, любви. И делает вещи невозможные для психики совершенно. Вот с психикой, с этой, понимаете, мы бы там крутили, вертели, а у нее и была куча психологов, которые вот там чего-то пытались на этом уровне там,
лечили,
понимаете, починить. А там надо было взлететь, воспарить, и вот эта душа этой девочки распахнулась навстречу, и я просто вот, понимаете, я думала, а что мы сделали с ней? Это же не мы сделали. Это Бог, ну, как-то через меня в данный момент с ней что-то сделал.
Но все-таки через вас.
Ну, я старалась не мешать, честно. Но я, вы знаете, никогда не забуду эту получасовую сессию. Навсегда она в моей памяти и душе.
Какая пронзительная у нас сегодня тема, просто глаза на мокром месте.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот я произнесла это словосочетание «преодоленное страдание». Оно же касается не только потерь, любых ненормативных кризисов, любых вызовов жизни, вот этих ударов. Это словосочетание я прочитала у Бердяева, которого я очень люблю как философа и такого именно духовного, религиозного, православного философа. Он как раз и говорит, что очень ошибочно думать, что христианство про страдание, а оно про преодоленное страдание, про победу над злом, над тьмой, над унынием. Вот она про Пасху. Про то, что Бог побеждает смерть во имя любви к нам, да, и мы не просто, так сказать, призваны вот так, нам открыты эти двери, и мы действительно можем туда войти. Поэтому никогда не отчаивайтесь, с чем бы вы ни встречались. Помните, что всегда есть какой-то отсроченный смысл, который вам обязательно откроется. И вы, пройдя это темное время своей жизни, выйдете к свету и скажете: это все было не зря.
Ну да, дело в том, что именно в моменте вот этого, вот, как Наталья правильно сказала, удара чудовищного, иногда, ну, разной степени тяжести, но мы говорим о сильном ударе, о потере, человек меньше всего может понять смысл фразы «иго мое благо и бремя мое легко». «Ничего себе», — говорит он, — «благо, ничего себе легко». И только вот когда проходит, причем еще говорят умные люди, что не спрашивайте почему, спрашивайте, не спрашивайте за что, да, спрашивайте зачем.
Для чего, зачем?
Зачем? Да, что кому-то полегчало, нет.
Нет, конечно. В этой точке надо, ну, как бы пробыть, понимаете, проплакать и кому-то обязательно упереться в плечо, и как кто-то должен взять тебя за руку. Ты не должен быть один, да, рядом с тобой кто-то должен готовить, есть, быть. И это очень важно. Мы это можем делать. И владыка Антоний Суржский как раз, когда описывает вот эти свои присутствия рядом с людьми, которым очень было плохо, и даже которые проживали вот этот жуткий последний миг своей жизни, он всегда говорил вот это: я с тобою, я буду с тобой все это время.
Я буду держать тебя за руку.
Да, я буду держать тебя за руку. И мы это можем делать друг для друга. И мне кажется, что в этом Бог как раз и присутствует даже в эти темные моменты.
Это очень важно, вот то, что вы говорите, потому что на самом деле ведь не утратить Бога, не обидеться на Него до такой степени. Нет, если человек обиделся на Бога, он его не утратил. Он, конечно, как бы его имеет, он просто находится в обиде. Но если человек, ну, я знаю, что особенно молодой человек, да, в который вот не укоренена еще эта вера, который, может быть, находится в духовном поиске, который, может быть, вот, ну, родители там водили его в церковь, и вот эти вот самые люди, которые должны сами прийти к Богу. И вот если в этот момент, во время удара, они потеряли веру, то я не знаю, как переживать тогда.
Мне кажется, что когда... А даже для этого человека, который потерял веру, есть другой, кто просто рядом с ним. Угу. Бог присутствует вот в этом акте любви и сострадания. И этот опыт останется в этом человеке, и он его настигнет, когда он встретится с ситуацией, когда он сам может и сможет кого-то взять за руку. И в этот момент Бог откроется опять внутри него, потому что образ Божий с нами всегда. И он в каждом человеке. Ну, а подобие, будем стараться ему соответствовать и в нем двигаться.
Как вы хорошо это все сказали. На этом, наверное, мы и закончим сегодняшний очень тяжелый для меня, но очень светлый разговор о потерях. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Это программа «Вера и психология». У нас в гостях наша постоянная гостья, дорогая Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте «Радио Вера» во ВКонтакте. Спасибо вам большое. Ух, выжили.
Спасибо.
Да, слава Богу.
Выжили,
спасибо,
взлетели.
Огромное. Будьте все здоровы и ничего не бойтесь.
Вера и психология.